Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.
Доброе утро. Сегодня 3 сентября. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом». Для начала о том, что случилось, пока вы спали. Бизнес-омбудсмен Борис Титов просил премьера Мишустина продлить до конца следующего года отсрочки по налогам и взносам для малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей. О содержании письма стало известно РБК. В послании также есть просьба распространить отсрочки для предприятий, не вошедших в этот перечень, если их выручка упала на 30% за второй-третий квартал этого года по сравнению с выручкой за четвертый квартал 2019 и первый квартал 2020 года. Титов в письме Мишустину обращает внимание на то, что 2/3 российских компаний отмечают падение спроса на товары и услуги и предупреждает о риске всплеска банкротств и дальнейшего сжатия экономической активности. Дональд Трамп по состоянию на это утро не прокомментировал ситуацию с Алексеем Навальным, который, как утверждают немецкие власти, был отравлен новичком. Президент осудил его соперник по президентской гонке Джо Байден. Он написал про Трампа его молчание соучастия и выразил убежденность, что ответственность лежит на российском государстве. История с Навальным уже используется как повод к призыву остановить проект «Северный поток-2». Из ее озвучила немецкая партия «Зеленый», а также сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон. При этом уже вчера вечером после слов Меркель об отравлении представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что не надо эти вещи связывать и что «Северный поток-2» — экономический проект. Координационный совет оппозиции Беларуси несколько раз пытался связаться с послом России Дмитрием Мезенцевым, но пока безуспешно, заявила их в Москве член президиума совета Мария Колесникова. Говорят, что наши послания дошли и скоро будет ответ, добавила она при этом. Сегодня в Минск, кстати, направляется премьер Мишустин. В программе его визита, по официальным данным, в том числе встреча с Александром Лукашенко. К завершению подходит процесс над Михаилом Ефремовым. Сегодня в суде начинаются прения сторон, то есть сторона обвинения назовет наказание, которое считает справедливым. Как известно, актер свою вину в смертельном ДТП отрицает.
Первым делом.
К основным темам. Итак, прозвучало слово «новичок», как многие предполагали уже после появления первого предварительного диагноза от врачей клиники Шарите. Строго говоря, про то, что в организме Алексея Навального найден яд этой группы, немецкие власти заявили со ссылкой не на медиков даже, а на лабораторию Бундесвера. Позиция Москвы при этом неизменна. Российские врачи ничего такого не нашли. Вот собирательная реакция от представителя МИД Марии Захаровой. Это фрагмент эфира канала «Россия-1».
Как мы поняли, главным адресатом сегодняшних заявлений стали Европейский Союз, НАТО, зачем-то была упомянута ОЗХО, и это вместо того, чтобы сделать то, что сделать нужно было в первый момент, а именно ответить на запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Еще раз хочу подчеркнуть, что этот запрос остался без ответа, как и 2 других запроса, которые были направлены российскими медиками своим немецким коллегам. Теперь переходим к той части, которая действительно является фактом, а именно присутствие российского посла сегодня в Министерстве иностранных дел ФРГ и его беседа с немецкими коллегами. Как вы считаете, задал ли наш посол, господин Нечаев, немецким коллегам тот самый вопрос, который волнует сейчас очень многих? А где факты? Где формулы? Где хоть какие-либо данные? Отвечу – да, задал. Как вы считаете, какой ответ он получил от немецких коллег? Никакой. Ни фактов, ни данных, ни формул, ни материалов, ни справок. Ничего. Ровным счетом ничего.
Какими могут быть последствия дела Навального, рассуждает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Картунов.
Речь идет, с одной стороны, о результатах тех исследований, которые были проведены в одном из самых престижных лечебных заведений мира, а во-вторых, которые были подтверждены на уровне руководства Германии, основного партнера и в каком-то смысле основного лоббиста России в Европе. Поэтому, конечно, здесь списать эти заявления на какой-то заговор спецслужб или на традиционную русофобию, в кавычках, Великобритании, конечно, будет очень затруднительно. При этом, очевидно, надо еще иметь в виду, что история с Навальным ложится на другую неприятную историю, а именно на то, что сейчас происходит в Беларуси. И, конечно, вот этот фон, он дает определенный кумулятивный эффект. И, конечно, все это может привести к эскалации напряженности и к очень тяжелому политическому сезону, который сейчас начинается. То есть те надежды, которые возлагались на осень, ну там визит Макрона, скажем, в Москву, который планировался на сентябрь, или там встреча нормандской четверки, или какие-то другие возможные подвижки в наших отношениях с Западом, они сейчас поставлены под вопрос.
Первым делом.
Рынку вчерашняя вечерняя история явно не понравилась. Доллар моментально подорожал на рубль. Да так там и остался. Утром американская валюта на электронных торгах стоила 75,5. Евро вообще прибавил более 1,5 рубля и ночью доходил в моменте даже до уровня 89,70. И это даже больше, чем было в марте во время паники после разрыва сделки ОПЕК+. Что произошло с рублем и вернется ли он к прежним позициям? Вот что говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК инвесткомпании «Восточные ворота» Александр Тимофеев.
Весь август и рынок, и рубль довольно в узком коридоре консолидировался. Несмотря на то, что риски со всех сторон нарастали, ситуация по Беларуси и, в общем-то, неприглядная обстановка у нас в экономике, и ожидания новой волны ковида, и прямо скажем, невысокие цены на нефть, что самое страшное, они невысокие не в моменте, они зафиксировались на невысоком уровне. Вот это все накатывалось, вот это все нарастало, и сейчас, когда появился какой-то повод фиксировать позиции, какой-то повод уйти из рубля, скорее все довольно нервно им воспользовались. Но я не думаю, что есть какие-то основания для того, чтобы вот это паническое движение продолжилось, и чтобы мы дальше увидели радикально другой уровень. То есть да, может быть, доллар пойдет чуть выше. Но каких-то фундаментальных оснований для того, чтобы он, ну, например, к 80 устремился, честно говоря, на данный момент не видно.
Первым делом.
Война с памятниками как новый фактор американской избирательной кампании. Дональд Трамп вступил в спор с мэрией Вашингтона по вопросу о сносе памятников отцам-основателям Америки. В список на снос попали монументы Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона и Бенджамина Франклина из-за причастности к рабовладению и угнетению нацменьшинств. Как замечает сегодня Георгий Бофт, только с начала акции BLM в мае в США снесли 120 памятников, в основном героям Конфедерации, а в предыдущие пару лет еще порядка сотни.
Подобный радикализм, не говоря уже о бесчинствах, которые творят на улицах борцы с расизмом и полицейским произволом, все больше раздражает многих американцев, особенно в консервативной глубинке. И именно это может дать Трампу шанс на переизбрание, как президенту, который идет на выборы под лозунгом законности и порядка. Раз уж все остальные достижения его администрации, включая самую низкую безработицу за полвека по состоянию на начало года, рухнули под ударами пандемии коронавируса. Пока Трамп сильно отстает по опросам от Джо Байдена. По сравнению с 2016 годом он понес существенные потери в поддержке ряда ключевых своих электоральных групп. Прошедший в основном онлайн предвыборный конвент республиканцев тоже не принес президенту новых очков. Он отстает от Байдена с разрывом 41 против 52%. Это больше того отрыва, который имела Клинтон на той же стадии кампании. Поэтому теперь Трамп делает акцент на якобы апокалиптических последствиях победы Байдена. Мол, Америка погрузится в хаос, перестанет быть самой собой. И многие, глядя на то, как демократы откровенно заигрывают с движением чернокожих гопников, покушающихся на то, что еще недавно считалось скрепами нации, могут в эти страшилки поверить.
Георгий Буфт. Этой ночью, кстати говоря, Трамп подписал меморандум, который может лишить федерального финансирования такие города, как Нью-Йорк, Вашингтон, Портленд и Сиэтл. Тех юрисдикций, которые допускают анархию, насилие и разрушение. Как говорится в документе Трампа, «Моя администрация не позволит направлять доллары из федеральных налогов на финансирование городов, которые позволяют себе превратиться в зоны беззакония».
Первым делом.
Россия и Сербия. Сегодня наша футбольная сборная возвращается на поле после 9-месячного перерыва, вызванного пандемией, и начинает участие в Лиге наций. Идея турнира – мотивировать команды на борьбу, поскольку победитель получает прямую путевку на чемпионаты мира и Европы. При этом для среднего болельщика Лига пока еще непонятный продукт, говорит обозреватель российской газеты Артем Локалов.
Лига наций во второй раз проводится. Это второй ее розыгрыш. Реформа Европейского футбольного союза заключается в том, чтобы немного изменить формат отбора. То есть, если раньше был такой гладкий отбор на чемпионат Европы или чемпионат мира, когда группы состояли там из 6 команд, теперь появилась вот эта Лига наций. УЕФА планирует, что благодаря этому турниру будет меньше товарищеских матчей и больше официальных. И это должно помочь не столько топовым сборным, а сколько сборным небольших стран. Все команды поделены на группы в соответствии с рейтингом. Они все примерно равны по силам, как считается. Еще не все поняли смысл и структуру этого турнира, потому что был первый розыгрыш, наступил период пандемии, там из-за этого все было скомкано. Сейчас уже начался новый отбор уже на чемпионат мира. И все это так смешалось, что люди сейчас на самом деле с трудом понимают, что вообще происходит.
Россия выступает в Лиге Европы в группе B вместе с Сербией, Турцией и Венгрией. Встреча с сербами состоится сегодня вечером на ВТБ-арене. Зрителей не будет из-за коронавирусных ограничений. А следующий поединок у подопечных Станислава Черчесова уже в воскресенье. В гостях играем с венграми.
Первым делом.
Сегодня знаковый день для российских и не только кинопрокатчиков. На экраны России, США и ряда других стран выходит новый фильм от Кристофера Нолана «Довод». Про него часто говорили. Долгожданный, но вряд ли кто-то предполагал, насколько. Это вообще первый масштабный голливудский блокбастер с начала весны, когда кинотеатры по всему миру позакрывались. Поэтому сейчас прокатчики полны надежд, объясняет директор по развитию направления кино и сериалы маркетингового агентства «Сало» Александр Гарри.
Пускай он не позволит кинотеатрам как-то компенсировать многомесячный простой, но, по крайней мере, позволит выплатить зарплаты и часть аренды. В общем-то, как-то побудит зрителей пойти и в дальнейшем в кинотеатры. «Довод» — это локомотив для отрасли. В принципе, любой блокбастер — это локомотив. Именно поэтому кинотеатры очень сильно обижались на российских продюсеров, того же Бондарчука и компании, когда фильм «Спутник» был выпущен на цифровых платформах, поскольку кинотеатры ждали, что все-таки он будет после локдауна локомотивом, хотя бы для российского кино, что не случилось.
Россияне только по предзаказу уже купили билетов на нового Нолана на 11 с лишним миллионов рублей. Так что реальные сборы, видимо, будут точно получше, чем у российского «Вратаря Галактики». Эта лента вышла неделю назад и пока смогла заработать только 38 миллионов при бюджете в миллиард.
Первым делом.
Уже не успеваю рассказать в этом выпуске о том, как теперь работают московские школы. Профилактика коронавируса заставила жить детей и педагогов по-новому. О том, что число отдохнувших на юге России в этом году оказалось вдвое меньше, чем в прошлом. Удивительную цифру озвучил Ростуризм. И о том, что запуск первого российского серийного электромобиля откладывается по меньшей мере на следующий год. У меня же пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в «Браткаст».
Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.